Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии.
Да, я немножко как бы отступлю от наших планов. Я вот хочу обратить ваше внимание, что сегодня 75 лет с момента бомбардировки Хиросимы. Вот, ну и Нагасаки потом, да. Вот, 75 лет в Японии вот эту страшную дату как бы отмечают. Вернее, как вспоминают, не отмечают. И по этому поводу, между прочим, показывают довольно много хроники. Но, если честно, это просто ад. То есть вот такого кошмара, да, который устроили американцы в этих, в общем-то, не имеющих военного значения городах, вот в таком массовом, так сказать, да, массовом исполнении, мне кажется, никогда ни до, ни после не было. Да, как бы, да, всевозможные жертвы войны были огромными, но вот такого единовременного, так сказать, единомоментного, жуткого совершенно как бы удара, да, и такого гибель такого количества мирных жителей, причем страшная гибель, просто какая-то, ну, леденящая буквально душу. Вот, ничего подобного никогда не было. Никогда не было. Это напоминание нам всем о том, вот, о той угрозе, которая существует, но и о том, о той стране, которая это произвела. Вот я сейчас, так сказать, вижу экран CNN. Вот в Америке не вспоминают о том, что их страна 75 лет назад в 8:15 утра, насколько я помню, да, ну, по книгам, естественно, да, нанесла единственный в мире, первый и единственный в мире ядерный удар, унесший жизни сотен тысяч людей. Не военнослужащих, а мирных жителей, детей, стариков и так далее. Я, например, в свое время, когда читал воспоминания по этому поводу, ну, это читать невозможно. Там, как там, например, от одного человека осталась только тень. Он испарился полностью, находясь в эпицентре ядерного взрыва. Да? Вот эти, значит, рассказы о том, как, например, скажем, человек, с которого свисают ошметки кожи, сидит и поет колыбельное, значит, какой-то непонятному, так сказать, обугленному куску чего-то, что, оказывается, является его ребенком. Его ребенок сгорел у него на глазах, он сидит и поет ему колыбельное. Вот это сделали американцы. Это сделала, так сказать, страна, которая кичится всю свою жизнь демократией, борьбой за права человека и якобы каким-то особенным, очень эксклюзивным, да, своим, так сказать, видением того, как надо жить, которая учит всех тому, как надо жить. Но вот сегодня 75-я годовщина. В Японии, значит, по этому поводу траурный день традиционно. А в Америке вообще всем до лампочки. Никто даже и не вспоминает. Никому никакого дела нет. Никаких новостей по этому поводу. Из этой распрекрасной страны, которая очень любит всех учить жить, учить уважению прав человека, гуманизму, открытости. Никаких новостей оттуда не приходит. Вот сравните эти вещи. Кому, я говорю, кому вот интересно, вот у нас сейчас вот тоже люди любят, знаете, всякие разные эмоции острые, так сказать, острые чувства, перчинку, что называется, да, как бы это, адреналина, смотрят всякие фильмы выдуманные, где там на компьютерах какие-то невозможные там монстры жрут там друг друга, прочее, там, или там убийства какие-то. Слушайте, возьмите и почитайте воспоминания очевидцев и пострадавших от ядерного удара. Это реальные вещи. Я вас уверяю, что никакой Голливуд своей компьютерной графикой рядом не валялся с тем ужасом, который совершенно в реальности организовали, как бы, да, те люди, которые нанесли этот удар. Если вам хочется каких-то пощекотать нервы, что называется, почитайте это. Это просто ужас. Это просто вот кошмар. Конечно, легче смотреть какой-нибудь, знаете, какой-нибудь там боевик или фильм ужасов, да, и думать, что вот, типа, вот я так вот адреналин получаю. Это все ерунда по сравнению с тем, что на самом деле происходило. Да, вот 75 лет назад, например, скажем, в Хиросиме. Но очень показательно, что западный мир про это не вспоминает. Неинтересно им. Неинтересно и все. Они будут рассказывать здесь, как надо развивать демократию там, здесь, поддерживать там всякие разные, значит, процессы, там, да, объяснять, как надо жить, там, про выборы там что-нибудь такое парить постоянно. А вот такая вещь-то, да, которая реально существует. Да. Не, вообще никто ничего особо, вообще, никто вообще не парится. Никто.
А вот обратите внимание на заявление японских политиков. Мэр Хиросимы нынешний, например, говорит, никогда больше, это вот на церемонии он говорил, никогда больше, мы обязаны приложить все усилия к тому, чтобы подобная трагедия не повторилась. Гражданское общество сегодня в силах отринуть националистическое мышление, ставшее причиной той войны. То есть они винят себя. Вы представляете, какой невероятный комплекс жертвы?
Это бред, да, потому что, ну, конечно, есть в чем винить и себя, несомненно. Но дело в том, что вот как американцы поработали над мозгами. Это, кстати, тоже интересно. Вот ту фразу, которую привели, тоже интересно, да? То есть, ну, мы сами типа виноваты. Ну, наверное, они в чем-то виноваты. Виноваты в том, что, может быть, так сказать, кто-то из них там поддерживал тот политический режим, который в Японии тогда был. Но это вообще ни разу не снимает вину с тех, кто принял решение о нанесении ядерного удара. Вот буквально удара по мирным, в общем-то, городам. Еще раз говорю, там не было гарнизонов, там не было ни флота, ни авиации, вообще ничего там не было. Там было огромное количество мирных людей. Вот, кстати, вы недавно совсем тоже мы здесь обсуждали. И, значит, вот тот факт, что Трумэн, по некоторым, так сказать, воспоминаниям, да, принимал вообще эти решения исключительно исходя из там, соображений внутриполитической борьбы в США. Вот. Внутриполитическая борьба в США вот, стала реальной причиной нанесения удара по Хиросиме, а вовсе не военная необходимость. С точки зрения военной необходимости, Япония к тому моменту уже фактически была разгромлена. Вот. То есть никаких шансов победить или сохраниться у империалистской Японии, вот, императорской, тогда уже не оставалось. Это был как бы акт устрашения. Причем еще более цинично то, что это был акт устрашения не японцев. Это был акт устрашения русских. Удары по Хиросиме и Нагасаки нанеслись американским президентом по его пнушкоманде для того, чтобы напугать советское руководство. Для того, чтобы продемонстрировать советскому руководству, какой силой теперь обладают американцы, и что не считаться с этой силой, да, Советский Союз, несмотря на все свои победы, позволить себе не может. Президент Трумэн отдал приказ убить несколько, сжечь заживо, живьем, несколько сотен тысяч мирных жителей, для того, чтобы, в своей ситуации самоутверждения внутри Америки и во внешнеполитической игре с советским руководством. Вот и все. Поэтому, ну, мэр Хиросима, в принципе, правильно, конечно, и за собой тоже видит эту вину. Но вот не видеть вот этот вот фактор, который на самом деле и стал определяющим, ну, тоже было бы глупо. Но еще раз говорю, в тот момент в Японии были места с военной точки зрения гораздо более значимые, вот, чем там Хиросима или Нагасаки. Это был акт устрашения. Этих людей принесли в жертву, по большому счету, вот некой политической игре. Причем даже в какой-то степени она была действительно внутриполитической, потому что Трумэну необходимо было утвердиться на фоне гораздо более популярного Рузвельта, вот, который ушел как бы, да, вот, и из жизни в том числе. Вот, ему очень важно было показать, какой он, так сказать, сильный, какой влияет, так сказать, что он может сделать, на что он может пойти и решиться. Ему надо было что-то, чтобы укрепило его авторитет. Ну и игра, конечно, со Сталином и Советским Союзом, вот, чтобы Советский Союз понимал, что на самом деле победа, которую он держал над Германией, это не означает там чего-то большего, да, вот, ведь есть же слухи по поводу, так сказать, того, что, например, скажем, Советский Союз напрямую шантажировали, по закрытым, кстати говоря, каналам, напрямую шантажировали возможность нанесения ядерных ударов после этого, например, скажем, по вопросу Ирана, да, или еще по некоторым другим вопросам, да, по вопросам, связанным, может быть, с Грецией, там еще что-то такое, ну, слухи такие есть, не могу сказать, что они там кем-то подтверждены, но тем не менее, вот, но в реальности, и это подтверждается уже документами, сразу после войны был создан план «Дропшот», нанесение ядерного удара американцами по десяткам советских городов. Вот такой вот хороший президент Трумэн. Вот. Но сейчас я смотрю, вот тут CNN, там, да, так сказать, что-то буровит там, да, другие всякие. Не, они про это не вспоминают. А зачем вспоминать про это?
Ну, это стыдно.
Зачем? Вот мне тоже интересно, между прочим, на фоне вот этой всей истерики, которая там в Америке сейчас вот развернулась, давайте будем извиняться перед всеми, кого мы угнетали. Друзья мои, извинитесь хотя бы перед теми, кого вы убили, причем совсем недавно. Не 200 лет назад, так сказать, да, не 250, а 75 всего-навсего. Есть по этому поводу огромное количество хроники. Посмотрите в глаза тем людям, которых вы сожгли заживо, просто ради каких-то политических, так сказать, своих там этих самых амбиций. Нет, почему-то про них они не вспоминают. Им вообще до лампочки. Ну да, вот такие дела. Ну это вот, так сказать, такое вот не очень лирическое, так сказать, но тем не менее отступление, да. Я считаю, в этот день важно об этом вспомнить.
Да, Сергей Александрович. Ну и, кстати, Синдзо Абе, премьер-министр Японии, тоже говорит, ну так, я не знаю, может быть, это просто такая риторика, а на самом деле они, конечно, ненавидят американцев и ждут, когда они смогут их перерезать всех. Это в стиле японцев улыбаться, да, мило, готовить убить их всех, когда они смогут. Но я не знаю, мы продолжаем придерживаться принципов нераспространения. У нас нет ядерного арсенала, у нас нет производства такого типа вооружений, и дислоцирование любого типа военного оборудования с ядерными элементами на нашей территории по-прежнему запрещено. То есть, ну вот они типа винятся, они говорят, что это вот у нас такое просто невозможно.
Ну, понятно, но это возможно, например, у ваших стратегических союзников.
И у них там гигантская база.
Да, это возможно у США, которые являются вашим патроном, и с которыми вы имеете совершенно особые отношения, и уж точно премьер-министр Японии Синдзо Абе знает об этом все. Вот, несомненно. Это есть у ваших союзников, которые и сожгли вас когда-то. Да, но и вот это вот тоже довольно, довольно фальшивая такая фигура умолчания. Вот, типа вот, ну, нас там сожгли, ну, как бы мы сами в этом виноваты, а то, что это сделали те, кто является теперь, так сказать, нашими патронами и держат у нас базы, наши территории, ну, это как бы ничего не значит. Вот, это странно. И, в общем, на самом деле, это тоже унижение, на мой взгляд, да. И вот это унижение, которое американцы продолжают все эти годы. Вот, а японцы, так сказать, это все кушают, что называется. Да, конечно, Япония была разгромлена и поделом ей. Поделом ей, да, потому что на самом деле милитаристская Япония, вот эта вот, да, империалистическая там и прочее-прочее, что хотите про нее говорите, она натворила дел, конечно, немало. Вот, и
бесчеловечные
политический,
да,
политический режим, он виноват в гибели миллионов и миллионов людей, и бесчеловечных экспериментов и прочее-прочее. Но это никак не оправдывает удар по Хиросиме и Нагасаки, который американцы, ядерный удар, который американцы нанесли, никак не оправдывает, абсолютно, да. И делать вид, что это как бы, ну, одно другое компенсирует, ну, было бы просто, просто ложью. Потому что, ну, даже американские историки признают, что в военном отношении эти удары были бессмысленны. И главная их роль была внешнеполитической, направлена это было в адрес Советского Союза. В первую очередь. Вот. А что касается этих японцев, как они относятся к американцам, ну, насколько я понимаю, вообще авторитет и популярность американцев повсеместно падает. Да. И я не думаю, что японцы, ну, по крайней мере, те, которые помнят еще те времена, как бы, да, или времена послевоенные, испытывают какую-то особую любовь к американцам. Очень я сильно в этом сомневаюсь. Но им приходится говорить то, что положено.
Это очень в стиле, конечно, японцев. Да. По крайней мере, то, что мы знаем по фильмам и книгам, они так умеют делать.
Да.
И у них даже, я помню, какую-то историю про какого-то из местных князей, у которого все приемы начинались в течение нескольких сотен лет, ну, в доме одного князя местечкового, с вопроса, не пора ли уже идти убивать нашего там сюзерена. Он говорил, нет, пока время не пришло. Это было такое традиционное начало приветствия. То есть это очень в их стиле. Они, может быть, так и начинают у себя все встречи. Не пора ли еще убивать американцев?
Ну, нет сил же, да. Дело в том, что, может быть, и убили бы, если были бы силы. Но сил нет, но, собственно говоря, американцы, мне кажется, вот именно этим тоже деморализовали настолько их, как бы, да, и подавили, да, и все любые интенции в эту сторону. Вот, таким вот, в том числе таким вот зверским способом. Ну да ладно, вот такие дела.
Сергей Александрович, гонка за вакцину.
Угу.
Значит, Минобороны может получить совместно с Центром Гамалеи государственную регистрацию вот вакцины своей уже 10-12 августа. То есть это будет первая в мире сертифицированная вакцина. Естественно, все наши дорогие партнеры и конкуренты очень обеспокоены, говорят, что особенно во Всемирной организации здравоохранения, которая лишилась финансирования американцев, теперь говорит, что скептически это все мы видим. Та не прошла еще все стадии испытаний. Как это вот все? Можно ли быть уверенным?
Ну, я думаю, тут, что касается ВОЗа, тут ситуация такая. Конечно, им бы очень не хотелось выпускать эту вакцину на внешний рынок. Что касается того, что происходит внутри России, ну, тут понятно, мы сами, так сказать, будем разбираться, что нам подходит, что не подходит. Но им очень не хотелось бы, чтобы действительно произошел бы, ну, прорыв международно признанный, да, в этой сфере, и чтобы лидером здесь была Россия, потому что это выводит эту вакцину на мировые рынки в том числе. Вот. Но признание или непризнание страны ВОЗ, оно тоже не является здесь критически важным. Да? Вопрос в эффективности или неэффективности. Если она будет действительно эффективна, эта вакцина, и если цена ее будет вполне приемлема, я думаю, что потихоньку потянутся и покупатели, как бы, и инвесторы, и прочее. Хотя, надо понимать, что эту вакцину мы делаем не для того, чтобы получать прибыль. Вот, потому что я так понимаю, что вот во всю эту борьбу с коронавирусом вложено такое количество денег, что, я думаю, никакие там доходы, никаких вакцин, они их в ближайшие годы не окупят.
Нет, это вопрос имиджа.
Ну да, это вопрос имиджа в том числе. И, кстати, вопрос, например, привлечения инвестиций в нашу фармацевтическую промышленность. Вот мы об этом когда-то говорили. Я считаю, что это очень важно. Продемонстрировать, что мы на самом деле можем эти вещи делать, а мы можем их делать. Еще раз напомню, что мы неоднократно производили в нашей стране, там, в России, в Советском Союзе, вакцины первыми в мире. Ну, самое известное это от этого полиомиелита. Вот. Нигде в мире, да, этого не делали. до нас, а ноу-хау, это, как модно говорить, именно наше, и затем распространение тоже наше. Не всегда, правда, коммерчески умное, но тем не менее. Там, в советские времена вообще с коммерческой смекалкой вот, были какие-то проблемы. То, что можно было, то, на чем можно было озолотиться, так сказать, помимо нефти, мы почему-то не это самое. Ну, вернее, понятно почему, но мне кажется, это было глупо, да. Например, скажем, там, патентование или там лицензирование тех же, того же оружия, там, тот же вот этот знаменитый автомат Калашникова, которых было произведено там более 200 миллионов штук, вот, но доходов от которых как бы, мы не увидели, да. Но это и было связано и с тем, что нам нужно было производить их в других странах там, или поставлять в другие страны. Но в конце концов, я считаю, что это можно было бы делать умнее. Вот, но там, возвращаясь, так сказать, к нынешней ситуации, я думаю, что идет борьба тоже за, в первую очередь, за внешний вот этот вот контур. Да, за то, чтобы вот, кто выведет ее на мировые рынки, кто докажет свою способность это сделать. Вот. Если вот так же, как с англичанами был, вот этот случай был, когда нас обвинили в том, что мы там чуть ли не воруем ее, а потом выяснилось, там буквально через там, 2 дня, выяснилось, что это англичане сами, так сказать, решили производить ее в России, потому что это дешевле. Если вот эта вакцина будет действительно эффективна, и ее производство, и ее цена будут приемлемы, я думаю, что никакой ввоз, ну, он серьезных, так сказать, проблем для ее распространения создать не сможет. Ну, то есть будет создавать, может быть, но... Вот. Хотя, с другой стороны, я считаю, что вот испытание, доведение до ума, это, несомненно, тоже крайне важно. Здесь торопиться или спешить куда-то не имеет смысла, да и даже более того, это вредно. Потому что, не дай бог, все-таки какие-то, скажем, там выявятся проблемы. Опять же, вот, скажем, если признают, что сам коронавирус, как и многие другие заболевания, на разные этнические типы действует по-разному, то, возможно, что и вакцины будут восприниматься по-разному. Мы же испытывали ее на своих добровольцах. Значит, вот говорим, что вот с нашими добровольцами вроде все так, это более-менее в порядке. Ну а как она, как, например, на нее будут реагировать китайцы или, скажем, там, чернокожие в Африке, мы не знаем. Это тоже требует, на самом деле, проверки, испытаний. Вот, и здесь какая-то, ну, какая-то часть правды увоза, я думаю, есть. То есть ну, требуется доведение до ума, и я, в принципе, считаю, что спешка здесь не нужна. Но то, что, в принципе, наши эти результаты испытаний в России, они положительные, с этим никто не может не считаться.
Сергей Александрович, интересное очень сравнение. Кирилл Дмитриев высказал, это глава Российского фонда прямых инвестиций, который финансирует разработку вакцины. Государственный фонд дает деньги на это. Он сказал, что это похоже на космическую гонку, когда мы запускали спутник. По-английски это спутник момент.
Угу. Ничего себе.
Да, круто. И очень даже все, наверное, тут показывали спутник момент для нашей вакцины. То есть это очень важно. И заявления ВОЗ на этом фоне звучат довольно странно, потому что эта организация... Вы помните, она покрывала китайцев, которые медлили с объявлением карантинных мер, а потом с запозданием призвала закрыть авиасообщение. То есть можно ли верить ВОЗ, который критикует нашу вакцину, рассказывает, что там скепсис какой-то высказывает и так далее?
Ну, скепсис они могут сколько угодно высказывать. Да. Вопрос, еще раз говорю, еще вопрос в том, что а, испытания здесь, внутри России, действительно, судя по всему, прошли достаточно успешно, и б, если это убедит, например, скажем, каких-то внешних покупателей, я думаю, что независимо от скепсиса ВОЗ, они все равно подтянутся. Вот. Ну и самое главное, да, вернее, не самое главное, так сказать, самое главное то, что она может применяться здесь, да, для тех, кому это нужно или кто хочет. Вот. Но и важно и то, что действительно создается позитивный имидж, так сказать, образ, да, вот, нашей фармацевтической науки. То есть, ну, значит, если можем, то есть, если хотим, то можем. Вот что это означает. Ну, кстати, интересно, что опять же, вот, кто, собственно говоря, смог? Военные. Вот. Вообще, весь этот, вот, вся эта борьба с коронавирусом в значительной степени легла на плечи военных. Военные госпитали, военные врачи, военные медики, военные химики, военные там, биологи, военные вирусологи и так далее, и так далее. Вот поэтому, когда говорят, а зачем нам вообще все это нужно? Давайте мы вообще, пусть вот рынок все определяет. Но рынок вам все определит. Рынок определит так, что ничего не будет. Вот рынок уже прекрасно поработал в фармацевтике в целом в России. Ее не стало. В основном все лекарства покупные. Все, так сказать, лекарства. Ну, это или импортные лекарства, да, или лекарства, которые производятся здесь, но из импортного сырья. Вот, собственно, и все. Вот он и поработал, этот рынок.
Интересно, что глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус, как говорят, получил свою должность во многом благодаря лоббированию Китая. Mm-hmm. И поэтому сейчас это особенно интересно, что про китайскую вакцину вообще ничего не известно. Они разрабатываются, но про них мало что известно. Но по поводу этих вакцин никакого скепсиса Евреесус не выражает.
Ну, потому что, может быть, их нету, с одной стороны. С другой стороны, кстати, вот тот факт, что китайцы раньше всех заболели, но пока вот мы не слышим ничего про китайскую вакцину, он, может быть, кстати говоря, косвенно как раз и говорит, свидетельствует о том, что вот с китайцами дело обстоит сложнее. То есть их восприимчивость к этому вирусу выше, вот, видимо, да, недаром именно оттуда вот эти все всякие там гриппы постоянно как бы проистекают. Вот, а бороться с ними, возможно, сложнее. И я думаю, что, может быть, в этой связи как бы китайские исследования натолкнулись на целый ряд проблем, которые они не могут решить. Вот. Ну, не получается просто-напросто. Вот. Ну, а что ж, нам всех ждать, китайцев, американцев, там, европейцев, нам всем ждать, что ли? Ну, пусть у нас европейцы, пусть китайцы свою там изобретают, а мы вот можем уже свою продавать, например. Хотя я не знаю, насколько там долгий путь до ее промышленного производства. Вот. Ну, наверное, какой-то путь должен пройти. Ну, и вообще, я думаю, что если мы действительно докажем, они сейчас покривляются, и потом начнут ее брать. Если сами не сделают быстро, начнут брать, это ну, примерно так же, как с получением помощи из России. Там та же самая Италия. Там сначала что-то покочевряжились, там, ну, пописали каких-то вот этих самых неприятных статей, ну, а потом приняли. Когда плохо, да, как бы все равно принимают. В конечном счете. Я думаю, с вакциной будет то же самое. Если она действительно эффективная, и если все остальные будут медлить, то, что называется, народ потянется.
Да. Будем надеяться на лучшее. Ну что, Сергей Александрович, Денис Мантуров обещал производство нескольких миллионов доз в месяц к началу 2021 года. Это Минпромторг. А Минздрав заявил, что уже в октябре в порядке массовой вакцинации первыми прививку получат российские медики и учителя. Надеюсь, это не звучит как угроза для них.
Ну да, хотя я так понимаю, что они должны будут это сделать, потому
чтобы
что
работать с детьми,
по закону,
работать
потому
с людьми,
что они работают с людьми, да, с детьми. Я не знаю, лишь бы она была проверенная. Так, в общем-то, звучит, конечно, это логично, то, что медики, да, и учителя, и вообще ну, социальные работники, что называется, должны прививаться. Вот, звучит логично, лишь бы она действительно была проверенная и не несла вреда.
Угу. Так, ну что, у нас сейчас нужно будет через минуту делать небольшую паузу. Ну. Можно будет после новостей обсудить, кстати, ситуацию в Бейруте. Я посмотрел на фотографии этого склада, где все это хранилось. Ну, мне кажется, что это вот у нас, знаете, у некоторых на дачах лучше склады. И там прям реально, вот не знаю, как это хранят взрывоопасное вещество по правилам, но там просто были мешки.
Бардак.
Мешки где-то порванные, где-то там что-то высыпалось. И люди проводили работы с открытым огнем там. То есть, я так понимаю, не первый раз. И то, что это произошло именно сейчас, ну, это большая удача. Ну что, сделаем небольшую паузу. Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии. Сергей Александрович.
Да.
Ну что, к Бейруту, там, значит, считают ущерб. 100 человек погибли, более 300 тысяч остались без крова. Общий ущерб может составить 15 миллиардов долларов.
Да, для Ливана это как бы очень все серьезно.
Ну вот. И вы понимаете, да, там они пытались залатать какие-то дыры. Да, в этом месте хранения, чтобы не украли селитру, стоимость которой где-то миллион долларов, говорили.
Угу.
Вот, сэкономили.
Да, скупой платит дважды, что называется. Да, нет, чтобы эту селитру куда-то вывезти. Ну, что, мы уж вчера, по-моему, уже все по этому поводу практически сказали, потому что, ну, бардак, он и есть бардак. Вот последствия бардака, это вот все то, что мы увидели. Хотя вот, например, когда вот эти пересматривают все эти кадры, видно, что там пожар-то уже до этого шел, до этого взрыва. Я так понимаю, что пожар начался еще до взрыва, а потом он только подобрался, потому что там уже облако такое стояло, вот какого-то дыма такого, да, а потом, видимо, этот пожар подобрался как раз вот к этим мешкам с селитрой, и они рванули. Вот, ну, я не знаю, вот эта вот цена, которая платится за безалаберность, бестолковость, там, халатность, вот, чтобы посмотреть на это и не делать вот так. Вот это, никогда не пытайтесь это повторить.
Казалось бы, да, это ведь серьезные люди. Швейцария Ближнего Востока, главный порт страны. И портовые власти должны были давать или не давать разрешение на производство таких работ.
Человеческий фактор называется. Это.
Да, что там лежит селитра, вот просто в мешках свалена уже много лет, вообще никому
она
не
нужна.
Ну, они, может,
забыли, что это селитра, кто знает.
Или не знали, там же не написано. Если...
Ну, там, не знаю, там, еще раз говорю, там же будет какое-то следствие. Там, возможно, что они, например, скажем, эти сварочные работы производили в одном месте, а селитра лежала в другом. Потому что вот тут бесконечное количество раз показывают этот взрыв, и видно, что еще до взрыва там поднимается облако дыма какого-то, да? То есть еще до взрыва уже облако дыма какое-то поднималось. То есть там, я думаю, там тоже какое-то следствие же будет вестись, да? Если они... А может, и не будет, неизвестно. Вот. Но надеюсь, что
будет. Я думаю, может быть, никого не осталось. кого вследствие.
Да, может быть, но да? Просто даже видео, на видео, так сказать, мы видим на видео, что уже достаточно высокий столб дыма стоял, вот такое облако дымное было, а потом произошел этот взрыв. То есть, возможно, что сварка эта, она велась где-то не в непосредственной близости от этой селитры, но что-то загорелось, да, и постепенно как бы, да, вот этот вот огонь дошел до вот этого склада, и он рванул. Но в любом случае, вот урок всем тем, кто, значит, спустя рукава как-то на эти вещи смотрит. Ну, а вот что касается Ближнего Востока, ну, вот как-то они так вот там живут.
И живут же ведь, да?
И живут же ведь, да, но, и получается ведь у них.
Но я вот смотрю, сейчас многие страны сплотились, чтобы помочь Бейруту, в частности, 4-й самолет МЧС России вылетел туда сейчас. То есть наши помогают, ну вот вы слышали в новостях, и отряды Центра Спаса, и спецтехника, и даже лаборатория для проверки уж коронавируса, казалось бы.
Да.
И это дело.
Все, что есть, послали. Хотя я так понимаю, что здесь вопрос в разборке завалов. Может быть, кто-то там еще под завалами есть живой. Наверное, такой шанс есть. Ну а так-то в остальном главное достать всех, да, оттуда, понять ущерб, ну а дальше уже... Такие раны заживают достаточно долго, особенно в таких небольших и, в общем, таких не сильно богатых государствах, каким является на сегодняшний день Ливан.
Вот. Интересные новости, кстати, пришли от Госдеп США. Там опубликовали, Сергей Александрович, доклад об основах российской пропаганды.
Так, про нас, что ли?
Про нас, да. В формате PDF, вот можно скачать, я даже смотрю. Значит, Центр глобального взаимодействия Госдепартамента США представил доклад «Столпы российской экосистемы дезинформации и пропаганды».
Ничего себе.
В нем рассказывается, как, по мнению Госдепа, работает российская пропаганда и какие средства передачи информации используют. Посольство России в США назвало доклад попыткой заглушить предложение Москвы о возобновлении сотрудничества. 5 столпов российской пропаганды. Именно какие? Официальные правительственные коммуникации. Кремль, МИД. Официальные правительственные аккаунты в соцсетях. Международное вещание, финансируемое государством. Это государственные СМИ, нацеленные на отечественную и зарубежную аудиторию и международные социокультурные институты. Развитие прокси-ресурсов. Дальше уже видите, как интересно становится. Это языковые центры, распространение нарративной информации. Я не знаю, кстати, что это значит, но можно догадаться. Нарративная информация. Использование социальных сетей в качестве оружия. Это пятый, это четвертый столб. И пятый — дезинформация в киберпространстве. Ощущение, что просто все вот в кучу навалили, что вот какие-то красивые слова были.
Да. Потому что вот я тоже, это такой же доклад, можно просто заголовок поменять, например, «Столпы экосистемы пропаганды США».
И да, все то же самое, согласен.
Будет ровно то же самое, абсолютно.
Даже, наверное, еще и помощнее.
Нет, там гораздо будет мощнее. Единственное, что просто я говорю, вот этот кусок тоже пойдет, а к нему дальше можно нарастить еще, скажем, там огромные сети формально независимых, но фактически контролируемых американцами некоммерческих организаций, например, да. Полугосударственные агентства влияния типа USAID. Вот. Ну и еще море там всего, да. Ну, а смысл-то вот этого всего? Ну, они описали, что у нас есть СМИ, вот, а у нас есть даже государственные СМИ. Вот это вина-то в чем состоит? Это как у тех вот 33 богатырей. Вина-то в чем состоит?
В отчете написано, что все 5 столпов скоординированно работают для создания мультипликационного эффекта СМИ.
Если бы.
В частности, как прокси-источники, они рассказывают, как прокси-источники, взаимодействуя друг с другом, повышают уровень вредоносного контента и создают иллюзию доверия.
Ну вот, я как человек, знающий это немножко изнутри, могу сказать, если бы это было так, как бы было хорошо, если бы все действительно скоординированно вот так вот работали бы в соответствии с одной стратегией, там, все такое прочее. Но этого, во-первых, нету. В основном-то как раз работают все сами по себе. Вот, что, между прочим, опровергает тоже их все эти вот такие немножко такие детективные сюжеты насчет того, что здесь вот из единого центра так все ловко-то вплоть до социальных сетей, все ловко так управляется. Ну вот, управляется не всегда, а когда управляется, то не очень-то и ловко. Вот, насколько я вот могу судить из собственного, в том числе, опыта. Вот, это первое. А второе, что гораздо важнее, а из чего следует, что это дезинформация? Где критерии оценки?
Из-за того, что, я так понимаю, она вредит Соединенным Штатам, их планам.
И из чего вообще следует, что это вредная информация? То есть, каков критерий вредности и полезности? Вредно для кого, хочется спросить, и полезно для кого? Вот. Дезинформация — это, ну, скажем, там, например, ну, можно, вот, предположим, да, вот американцы вот сбросили 75 лет назад бомбу на Хиросиму, а мы бы, например, говорили, что они не сбросили.
Это вот, да.
Вот это называется дезинформация. А в чем состоит дезинформация, вернее, в чем состоит, так сказать, вот критерий дезинформации по американцам? Это они не поясняют в своем докладе? Насколько я понимаю, да, единственный критерий — это нравится американцам вот это или не нравится. Если им нравится, это правда. Если им не нравится, то это дезинформация, даже если это правда. А как американцы могут с этим, значит, обращаться? И мы вот обсуждали как раз, когда тут вспоминали Ефремова. Вот. Это их система. Правда то, что вы смогли доказать в суде, а не то, что правда на самом деле. Вот. Поэтому с этой точки зрения, да, как бы они считают то, что мы говорим, дезинформация. Вот. Но в чем здесь неправда? То, что это вредно для США, да, мы иногда этого и не скрываем. Правда, это может быть вредно для США. Но это вовсе не означает, что это дезинформация. Вот такие дела.
И тут еще, конечно, Помпео выступил сразу по следам этого доклада. Но сделаем паузу.
Вести ФМ.
Вот тут заявление. Хотя дезинформация России представляет собой угрозу, она не остается незамеченной. Правительство США, правительство наших союзников и партнеров не будут сидеть сложа руки, пока Россия злоупотребляет современными формами коммуникации.
Злоупотребляет, слышали, да?
Да. Центр будет продолжать разоблачать дезинформацию, исходящую, как мы видим, от России и других злонамеренных субъектов.
Да, кошмар. Мне это напоминает...
Очень советский,
советские,
да,
времена, да, напоминает советские времена. Мы не будем молчать, так сказать. Да?
Пока здесь, израильская военщина.
Здесь он не там, да. Пока израильская военщина, американский империализм там и все остальное будут брицать оружием, да, и свои эти всякие разные козни строить против мирового пролетариата, мы отреагируем. Вообще удивительно, конечно, как меняется все местами. Вот. Но в общем и целом, ну, давайте реагируйте. А что ж теперь, так сказать, делать? Давайте реагируйте. Но в целом надо сказать, что многим вещам мы научились у самих же американцев. Вот. Многие вещи даже просто откровенно скопированы. Вот. А самое-то главное, что нам пришлось этим заняться именно потому, что американская пропаганда и американская дезинформация вот, настолько исказили мир вокруг нас и настолько, так сказать, внедрились в том числе и в нашу внутреннюю политику, что пришлось реагировать. Приходится реагировать.
Да. А вы знаете, кого они еще, например, записали в вот эти вот так называемые официальные правительственные коммуникации? Владимира Жириновского.
Он коммуникатор?
Он официальный правительственный коммуникатор и, можно сказать, один из столпов российской пропаганды.
Ну, экосистемы. Один из столпов экосистемы российской пропаганды.
Владимир Вольфович лично.
Да, ну да, он известный коммуникатор. Но вот такой уровень...
Аналитики.
Да, аналитики, он, конечно, тоже вот, как раз вот тоже оценку дает всем этим вещам. Вообще там все вот эти аналитики, политики, все эти эксперты, шмэксперты, вот, которые строят из себя всезнайка, это очень часто все это такое профанное знание, тоже притянутое за уши. Иногда они сами начинают в это верить. А тут вот, в принципе, вы правы, ну, просто понатаскано отовсюду. Вот все в кучу свалено, да, и потом за такие доклады, наверное, еще деньги получают, причем не маленькие. Вот все там понадергали отовсюду, и, значит, это выдают за аналитические исследования, да. Вот. Ну, а в общем, на самом деле, и сами они очень часто не разбираются в том, о чем пишут, или откровенно врут, да. Вот. Но и их тоже ученики точно так же. Вот, кстати говоря, здесь вот, между прочим, вы мне в перерыве сказали, да, вот, почему бы мне даже и не рассказать об этом.
Да.
Вот, некий оппозиционный сайт «Медуза», знаете, наверное, такой, да, слышали, вот тут написал, я, причем сам-то я не читал, но написал мне, вот Сергей Корнеев сказал, что якобы значит, есть такая информация по поводу там возможности возврата этого карантинного режима
в Москве.
В Москве, да. И называется даже точная дата. И написано, что распространяет эту информацию в том числе политолог Сергей Михеев.
То есть вы.
То есть я.
Я вот поэтому и спросил, правда это или нет.
Это вообще караул. Это к вопросу о вот этом высоком профессионализме и осведомленности всех вот этих вот, ну, как бы так помягче сказать, горе экспертов от оппозиции.
Ну и журналисты, соответственно, да. Вот этих вот тоже.
Где, когда, ссылочку дайте, когда я что-то там такое распространял, да? Ну это же бред, я вот первый раз об этом слышу вообще. Где это произошло, так сказать, да? Назовите мне это вот место, дайте конкретную ссылку, дайте запись, так сказать, видео. Тогда получается, что вы или просто слышали звон, но не знаете, где он, вот, или вы просто врете, потому что ему это выгодно. Вот. Или на самом деле у вас там сидят, так сказать, такие балбесы, которые там, ну, что-то такое строчат, там, не глядя там, левой ногой, да, и выдают это с умным видом за свою оппозиционную супераналитику. Вот. Ваша вся аналитика — это просто мусор. Вот. Оппозиционная она или нет. Вы не профессионалы. Вот и все дела. Вот, вот так вот, да, вот, например, где там это что кто-то выдает, там, да, где там что-то подобное я говорил. Я даже не мог такое говорить, потому что я этого не знаю. Просто я этого не знаю, и все. Я вот первый раз слышу, там, а там и дата называется. И написано, что я ее распространяю, эту информацию. Вот я каждый день в эфире, да, вот я ее распространяю или нет.
Да.
Вот. Это вот, вот это тоже цена тоже этим всем этим ученикам американских учителей. Вот. Ну, такие дела.
И, Сергей Александрович, а Помпео еще анонсировал, значит, что он объявляет вознаграждение. 10 миллионов долларов, Помпео, за информацию о людях, которые по заданию других государств пытаются вмешиваться в американские выборы. Я боюсь, это легко довольно-таки сфабриковали.
Сергей, давайте так, вы как аноним, так сказать.
Вмешаюсь, а вы скажете.
Да, нет, ну, да, я скажу, вы им дадите информацию обо мне, а 10 миллионов мы честно поделим.
Это хороший план.
И дальше отличный можно нам уже план, да. Не работать на российскую пропаганду и вообще ни о чем не думать.
Да,
достаточно
да.
Долгое время, может быть, вообще до конца жизни.
Ну, это хороший план, я думаю, нам стоит его проработать более внимательно.
Это вообще...
Раскошелим Помпео.
Да, это вообще, да, раскрутим, так сказать, старичка Помпео. Вот, но это вообще, конечно, это поразительно, потому что, ну, во-первых, он говорит о том, что они просто покупают информацию, да, во-вторых, но это же какой вот вообще бескрайняя возможность для нелегального, ну, не вполне законного финансирования. Ведь на самом деле под это дело, вот, чтобы получить такой бонус, ведь через это дело, например, можно финансировать какую-нибудь организацию. Вот под это дело, да, представляете, что 10 миллионов долларов, а что, неплохие деньги, да. Например, кто-то куда-то кому-то приносит какую-то якобы эксклюзивную информацию или что-нибудь в этом роде, и таким образом осуществляется, например, скажем, финансовая поддержка какой-нибудь организации или какого-то конкретного там, так сказать, действующего лица, какого-нибудь там политика, например, оппозиционного. Он якобы что-то там такое сообщил, вот что может быть, ну, просто общим местом, да. Вот, а ему раз там и 10 миллионов, вот. А какая там формулировочка еще поточнее, надо будет подработать эту тему?
За информацию о людях, которые по заданию других государств пытаются вмешиваться в американские выборы. То есть тут нужно, конечно, еще будет задание получить.
Но это тоже задание. Наверное, ничего, задание мы тоже здесь организуем. Это, в общем, можно подработать тоже, так сказать, эту ситуацию.
Ну, видите, как хорошо работает. Вот.
Но самое главное, что это же можно целый бизнес открыть.
А я думаю, уже люди откроют. Там же не мы же самые умные.
Это же можно целый бизнес открыть, особенно как бы, да, вот, пользуясь политической ситуацией в США. Пожалуй, если... А представляете, если накидать штук 100 таких людей, за каждого по 10 миллионов. Я говорю, это же просто Клондайк, Эльдорадо, что называется. Ну да ладно, у них денег много.
Вот так они работают, да. Ну, Сергей Александрович, и для небольшой рекламы российских курортов можно напоследок сделать. В Турции резко выросла заболеваемость коронавирусом.
Угу.
Это для нашей рекламы российских курортов.
Да, не надо ехать в Турцию. Кстати, да, по поводу коронавируса можете сравнить, например, заболеваемость, так скажем, в Крыму и в Турции. Вы увидите там на порядок различия.
Ну вот. И кроме того, вы представьте себе, заболеть в Турции, это же все-таки на чужбине. Я не знаю,
да,
как там
вообще,
это будет
вообще
работать.
Заболеть, да, за пределами страны, мне кажется, это очень... Там сколько же случаев было, когда наши люди, ну, просто не могли там найти помощи никакой. А некоторые даже просто умирали там. Ну, я надеюсь, что коронавирус — это не такая болезнь, от которой там прям вот можно там моментально умереть там, да, где-то,
ну,
в Турции.
По-разному на разных действует, но
да,
вроде,
но бывает, да. Бывает всяко по-разному. Вот. Но это как раз, видите, информация, приуроченная к открытию рейсов в Турцию, насколько я понимаю.
Да, ну мы стараемся поддержать отечественного нашего
туриста. Вот,
да,
видите, Помпео был прав. Так сказать, да. Ну вот, ну я не знаю, что тут сказать с этим коронавирусом.
Ну тут вот, в Турции число новых заболевших за последние сутки преодолело отметку в 1000 человек. Таким образом, страна вернулась к показателям месячной давности. То есть тогда, когда еще не было открыто. А сейчас открыто, а опять месячная давность. Ну тут... То ли закрывать опять, то ли что, непонятно. Но в любом случае есть куча разных мер безопасности, и уже нельзя, например, как раньше, шведский стол накладывать самим, они уже сами вам накладывают. То есть, ну, какие-то ограничения
вводятся. То есть, сами люди, заболевшие коронавирусом, вам и накладывают его.
Ну, да, но там вообще ательеры говорят, у нас там беспрецедентные меры безопасности. Маски, перчатки.
По турецким меркам.
Но, с другой стороны, мы знаем, да, турок, они немножечко расслабленные люди.
Да, вот в Ливане тут тоже вот были меры, да, безопасности. Как раз хотели увеличить безопасность, в результате произошел такой взрыв, от которого 15 миллиардов долларов убытка. И больше 100 трупов.
Нам наш коллега турецкий рассказывал, как у них проходят проверки. Приезжает проверка в гостиницу, там накрывают стол, и они сидят и проверяют. Потом стол закрывают.
В зависимости от стола, как да. Бы, да, и результаты проверки.
Подписи проставлены, и все поехали дальше. Вот так и работают. Ну что ж, всем спасибо, до свидания.